В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему православному радио «Воскресенье». Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче «Медицинский городок», за ваши вопросы. И первый вопрос к нам в студию прислала наша уважаемая радиослушательница Татьяна из города Екатеринбурга. Она спрашивает: расскажите, пожалуйста, про энтеровирус. Ребенок заболел вирусом Коксаки. Может ли он передаваться взрослым? И какие могут быть симптомы и последствия? Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что энтеровирус – это, скажем так, не одно, а группа энтеровирусной инфекции, группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых различными энтеровирусами, и характеризуется очень большим разнообразием симптомов, то есть проявлений заболевания и поражений различных органов и систем, о чем мы с вами поговорим, когда будем говорить о различных проявлениях энтеровирусной инфекции. Заболеваемость повсеместная. В теплых странах она практически круглогодичная, поэтому поездка в любую страну летом всегда – это очень высокий риск заболеть, в том числе энтеровирусной инфекцией. А в средней полосе и в России, в частности, чаще всего наблюдается летом, осенью. Особенно это связано с периодом отдыха людей, особенно это связано с купанием в водоемах в связи с особенностью передачи энтеровирусной инфекции, хотя она может быть и в любой период, в любой сезон. Источник инфекции – это человек, больной любыми формами, чаще всего носитель, и чаще болеет и является источником распространения дети, потому что у них нет иммунитета к энтеровирусной инфекции. Это очень высококонтагиозное заболевание, то есть заразное, грубо говоря, и может давать эпидемические вспышки. То есть вспышки в коллективах, в семье, в местах проживания, на работе. Вирус он присутствует в биологических субстратах, в слюне, в моче, в фекалиях, в крови. За несколько дней еще до начала клинических проявлений, то есть симптомов, когда человек чувствует заболевание, он уже проявляется в биологических субстратах, что определяет его, скажем так, неблагоприятный профиль в рамках развития вспышек этого заболевания. Он достаточно стоек в окружающей среде. При комнатной температуре энтеровирус сохраняется в течение нескольких недель. При замораживании он может быть жизнеспособен даже годами. Поэтому бывает, вот человек летом собирает какие-то там, ягоды, заморозит их в холодильнике, не обработает потом, не прокипятит. Это вполне возможно источник энтеровирусной инфекции. В холодильнике сохраняется активность несколько недель в незамороженном состоянии. Напомню, в замороженном состоянии годами может храниться, быть активным при размораживании. При кипячении, высушивании, воздействии бытовых средств для обработки помещений, таких, скажем, как содержащий хлор, он достаточно быстро погибает при небольших концентрациях хлора, поэтому обработка санитарное помещение имеет очень высокие результаты в рамках профилактики передачи вируса и имеет очень важное значение как одна из мер в рамках карантина при обработке помещений. Механизмы передачи фекально-оральный, то есть при употреблении воды, контактно-бытовой, когда с грязными руками или употребление воды зараженный человек, вирус, собственно, в организм допускает. Это ведущий механизм заражения, может быть воздушно-капельный путь, аэрозольный, при чихании, хотя он имеет не основной на самом деле значение. Редко отмечается даже вертикальный, то есть вирус может передаваться от матери плоду. При заражении начинается выработка защитных антител, защитных белков. Это достаточно эффективная мера, с точки зрения иммунной защиты, если человек переболел тем или иным энтеровирусом, то он, как правило, уже в течение жизни не болеет этим энтеровирусом, у него сохраняется пожизненный стойкий иммунитет. Но, как мы с вами поняли из вышесказанного, в силу того, что это целая группа различных вирусов, имеющих близкие по структуре механизмы передачи, другие какие-то состояния, то болеть энтеровирусной инфекцией как группой заболеваний человек может несколько раз и с несколькими проявлениями как таковыми. Основные симптомы, они делятся на несколько клинических так называемых проявлений. Есть кожные проявления, так называемая болезнь рука, нога, рот, когда возникает вирусное высыпание вот в области рта, руки и ноги. Это могут быть проявления по типу РЗ, то есть субфебрильная или фебрильная температура 37-38 градусов. В первые двое суток насморк, кашель, дискомфорт в горле, покраснение в горле, то есть достаточно типичное такое проявление может быть. Это может быть так называемая малая болезнь или энтеровирусная лихорадка, очень часто ее еще называют летний грипп. Непродолжительное, 1-3 дня, повышение температуры, не сопровождающееся какими-то явными поражениями органов. Одна из клинических проявлений следующих – это так называемая эпидемическая миалгия, то есть боли в мышцах возникает при заражении вирусом у человека, температура, ломота в мышцах. Может быть, достаточно часто многие слышали, одна из таких типичных проявлений, еще и клиническая форма по типу серозного менингита, то есть воспаление мозговых оболочек. Это быстрое повышение температуры тела до 40 градусов, признаки повышения давления внутричерепного, головная боль распирающего характера, тошнота, рвота, не приносящая облегчения, светобоязнь. То есть, как правило, симптомы яркие, это всегда обращение к врачу и постановка диагноза. Ну и есть ряд других, на самом деле, проявлений. Вирус попадает в организм, как правило, в подавляющем большинстве случаев именно фекально-оральным путем, начинает размножение в клетках ротоглотки, поэтому называется энтеровирусным, а дальше уже проникая в лимфатические сосуды, в кровь, разносятся по органам и системам, вызывает такое системное заболевание. Как мы с вами понимаем, вообще вирусные заболевания, они во многом похожи, что коронавирус, что грипп, да, могут быть различия по некоторым оттенкам заболевания, но всегда это передача от человека к человеку, всегда это системное поражение организма, да, ну, у некоторых вирусов, допустим, более тропное, более четкое к легким, да, у некоторых к сосудам, как у гриппа, а вот у энтеровирусной инфекции более разнообразные поражения в зависимости от того или иного на самом деле вот энтеровируса. А вообще энтеровирус — это 15 видов. Это вирусы полимиелита, коксаки, эховирусы, и каждый из них подразделяется еще на различные серотипы. И вот иммунитет-то есть к отдельному из каждого из них, да, но вот, к сожалению, нет такого перекрестного иммунитета, поэтому если человек раньше болел, даже в скрытой форме, то у него стойкий пожизненный иммунитет, если не болел, то риск заразиться есть. Но, конечно, основной, на самом деле, если так можно сказать, удар принимают на себя дети, вот они чаще всего болеют энтеровирусной инфекцией, взрослые уже все-таки переносят достаточно большое количество эпизодов энтеровирусной инфекции, поэтому имеет пожизненный иммунитет, и поэтому риск передачи небольшой. В значительном проценте случаев течение благоприятное, то есть на самом деле выздоровление. Специфической какой-то профилактики типа вакцины не применяется. Специфического какого-то лечения противовирусных средств нет. Лечение энтеровирусной инфекции в подавляющем большинстве в домашних условиях, никакой, повторюсь, какой-то специфической таблетки нет, а лечение по общим канонам лечения любого вирусного заболевания. При высокой температуре назначаются жаропонижающие препараты. Если температура выше 38,5, принимаются или нестероидные противовоспалительные препараты, или парацетамол. Если это кожные формы, то могут применяться кожные мази, противовоспалительные, антигистаминные, которые используются при аллергических воспалительных реакциях как таковых. Вот, если есть какие-то другие состояния, то, соответственно, врач назначает лечение по синдрому. Есть какое-то повреждение, то это повреждение вот соответствующим образом лечится. Особенностей лечения у детей нет. В любой форме применяется соответствующий препарат, разрешенный по возрасту, жаропонижающий. Вот. Основные мероприятия – это выявить заболевание, изолировать на ранней стадии, чаще мыть руки, обязательно после уборной или перед едой употреблять для питья только кипяченую проверенную воду, в пищу употреблять по возможности только еду, прошедшую обработку, проводить влажную уборку, проветривание помещения, где был больной, не использовать чужую посуду для еды и питья, стараться не глотать воду в бассейнах, это вот очень важный момент, и при купании летом, ну и воздерживаться от поездок в регионах, где, в общем, определяется вспышка энтеровирусной инфекции. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Ирина Николаевна из города Екатеринбурга. Ирина Николаевна спрашивает: в садике карантин по пневмонии, разве она заразна и как она проявляется? Уважаемая Ирина Николаевна, уважаемые радиослушатели, пневмония – это инфекционно-воспалительное заболевание легких. Инфекционно-воспалительное заболевание. То есть инфекция является первопричиной пневмонии. Безусловно, пневмония – это общее представление, общее, скажем так, представление заболеваний, и есть различные по механизму развития пневмонии, есть различные по причине развития пневмонии инфекционные агенты. Да, наиболее частая причина так называемой внебольничной пневмонии – это пневмокок, инфекция, которая развивается преимущественно у людей с ослабленным иммунитетом. Ну, типичный пример – переохлаждение или алкогольное опьянение, или человек перенес, допустим, вирусную какую-то инфекцию, грипп, парагрипп, у него сильно ослабленный иммунитет, и вот вторично развивается это заболевание. То есть, действительно, здесь инфекционный агент, он, ну, не является так высоко заразным, и определяющим является именно иммунная защита организма. Но это один из вариантов. Огромное количество инфекционных агентов, более контагиозных, более заразных, могут привести к воспалению легких. То есть на самом деле пневмония – это состояние заболевания, которое в настоящее время рассматривается как инфекционно-контагиозное заболевание, и поэтому в ряде случаев вообще рассматривается важность и необходимость госпитализации в инфекционное отделение таких пациентов. Тем более, что в период вирусных инфекций, да, так называемое вирусное повреждение легких, которое очень похоже на бактериальную пневмонию, оно как раз связано с всеми цепочками именно вирусной инфекции. Мы понимаем, что вирусная инфекция, конечно же, очень заразна и очень контагиозна. Когда назначают карантин, здесь нужно взглянуть на организационные моменты. Вообще закрытие школ и детских садов на карантин происходит на основании приказа руководителя организации, а поводом к этому становятся определенные положения, выработанные санитарными врачами с точки зрения безопасности. И этими положениями или основаниями являются заболевшие более 20% детей в коллективе по всему учреждению, или выявление уже более 2 больных детей в группе, это уже основание для карантина, для того, чтобы разобраться на самом деле, в чем причина. Ведь есть инфекции, которые на самом деле быстро распространяются, могут вызывать воспаление легких, да, и это не такие обычные, как в кавычках, да, там, значит, внебольничные пневмонии, имеющие невысокий риск контагиозности, но все равно имеющие риск контагиозности. И здесь, безусловно, очень важно задуматься о здоровье уже детей, окружающих в группе. При вот этих мероприятиях, при карантине, происходит выявление заразившихся путем обследования всех находившихся в зоне риска. Это уже включается педиатр или инфекционист. Госпитализация, изоляция всех, у кого были выявлены любые инфекционные заболевания легких, верхних, дыхательных путей. Выявление лиц, в том числе, очень важно, с хроническими заболеваниями легких, люди с хроническим бронхитом, детишки, с бронхиальной астмой, когда им нужна повышенное внимание, изоляция от инфекционного агента. Самое главное, что это же время для проведения профилактических мероприятий со всеми детьми, находящимися в контакте. Это и полная дезинфекция помещений, вентиляция ходов, значит, водопровода, усиленный режим кварцевания, проведение информационной работы со всеми участниками, которые в карантин включены, запрет на кабинетную систему, дополнительное обучение медицинских работников, ряд других очень важных факторов. Но сами мероприятия, конечно же, входят, если выявляется агент, то рассматривается в первую очередь, есть или нет необходимость вакцинации, есть или нет вакцина в отношении этого инфекционного агента. Да? Проверка наличия медицинских книжек у педагогов и обслуживающего персонала. Обследуй обслуживающего персонала. Человек может быть носителем, да, той или иной инфекции. Дезинфекция, опять же, повторюсь, всех помещений. Ну и организация всем контактным лицам все-таки мер профилактики. То есть это еще раз проговаривается ситуация о режиме, питании, витаминах, препаратах, регулирующих иммунную систему. Гигиеническая оценка помещений, вот это очень все важные меры. Поэтому карантин – это в первую очередь мера организационная, еще когда вот не установили инфекционный агент, но предотвращается на самом деле вот эта цепочка. Если это какие-то действительно там пневмококковая пневмония, то в общем здесь меры предосторожности, может быть, чуть повышенными кажется. Но если это другие виды пневмонии, то, безусловно, здесь это на опережение меры имеет очень высокое значение. Как проявляется пневмония? Основные симптомы пневмонии следующие. Первое – это повышение температуры. Любое повышение температуры, может быть 37, может быть 38, 39 градусов. Это кашель, боль в грудной клетке, отдышка. Вот основные симптомы. И если отличать от острых респираторных заболеваний, то кашель, как правило, с мокротой и достаточно рано присоединяется вот характер гнойной мокроты. Но самый главный симптом – это, конечно же, отдышка, боли в грудной клетке, что, чего не встречается при острых респираторных заболеваниях. Знание этих симптомов очень важно в период карантина. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, существует ли профилактика болезни Альцгеймера, как сохранить память и здравый ум. Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, это очень актуальный вопрос, так как сейчас, безусловно, возраст жизни увеличивается, средний возраст – это замечательное достижение современной медицины, но вместе с тем совершенно четко наблюдается рост болезни Альцгеймера, который во многом имеет такую вот связь с возрастным фактором. И вопрос активного и здорового долголетия, безусловно, приобретает особое значение. Доказано, безусловно, что болезнь Альцгеймера, она во многом имеет такие генетические особенности, формируется специфический белок, который откладывается вот в коре головного мозга, нарушает структуру и работу головного мозга. Если болезнь развивается, то она достаточно тяжело поддается лечению, поэтому, безусловно, все мировые системы здравоохранения все свои силы направляют на вопросы профилактики. Если их объединить, то большинство этих систем делают акцент на так называемые факторы риска, которые могут усиливать или увеличивать вероятность развития этого заболевания, тормозить ее развитие или тормозить болезни, которые могут сочетаться с болезнью Альцгеймера. И в этой ситуации вот те меры, которые мы с вами говорим по здоровому образу жизни, они целиком и полностью находят свое отражение вот в том перечне мер, способствующих снижению риска развития болезни Альцгеймера, прогрессирования или состояний, которые могут при этой болезни также усиливать ее развитие. Это простые мероприятия. Первое – это физическая активность. Замечено, что она имеет очень большое значение, и среднестатистические рекомендации предлагают не менее 3, а идеально 5 раз в неделю минимум заниматься каким-то легким видом спорта. Ну, самое простое – это ходьба, скандинавская ходьба. Особенно это очень важно для людей, у которых профессия была малоподвижной, и людей, которые по жизни ведут малоподвижный образ жизни, так как на самом деле с возрастом мышцы становятся основным органом, в котором происходят процессы метаболизма при угасании. Гормональная система мышцы имеет огромное значение для работы органов и систем эндокринной системы, обмена веществ, сахара, холестерина. И именно в физической активности происходит правильный обмен веществ. Поэтому физическая активность – это, безусловно, очень важный момент. Следующий момент – это здоровое питание. Здесь предлагается выбирать продукты, которые в первую очередь оказывают профилактическое значение на развитие атеросклероза, как конкурента болезни Альцгеймера, атеросклеротическое поражение сосудов головного мозга, потому что при сочетании этих заболеваний, естественно, фактор нагрузки на головной мозг резко усиливается, поэтому нужно особое внимание уделять профилактике атеросклероза. И с точки зрения питания, это, безусловно, избегание продуктов, содержащих жирные компоненты, то есть животные жиры, это продукты, содержащие большое количество легко усваиваемого углевода, сахар, это изделия из муки, наиболее вредные с точки зрения развития атеросклероза. И следующий момент, это, конечно же, профилактика с точки зрения медицинского наблюдения, контроль артериального давления, контроль уровня сахара, контроль веса. И из важных привычек, которые имеют большое значение, это борьба, конечно же, с курением. Это не только активное курение, но это и пассивное курение. Если в семье кто-то курит, то, к сожалению, это вероятность 65-70% всех содержащихся в табаке дымов, веществ получить человеку, который пассивно находится в семье с курящим человеком. Это очень важный момент, конечно же, для здоровья окружающих. Важный момент – это, безусловно, и защита от травмы головы. Поэтому люди должны периодически пересматривать место, где они живут, там, где они занимаются какой-то профессиональной деятельностью. Это вообще должна быть одна из важных моментов, которой мы можем помочь для наших родителей, для бабушек, дедушек, когда хотя бы раз в год мы проводим ревизию в доме и меняем ветхие вещи на целые. То есть лестницы, табуретки, другие какие-то вещи. Безусловно, со старыми любыми вещами очень тяжело расставаться. Но если они приходят в негодность, это один из наиболее частых факторов травматизма. Поэтому здесь должна быть такая вот, в хорошем смысле слова, ревизия по поводу вещей, которые могут быть источником травмы, как и острые углы, как и другие вещи, которые важно вовремя заменить для того, чтобы снизить этот неблагоприятный фактор. Огромное значение уделяется развивающим моментам. Безусловно, так получается в жизни, что с возрастом все меньше и меньше возникает потребности в образовании, потребности в получении каких-то новых знаний. Человек специализируется в своей профессии, нарабатывает огромные навыки, но мозг развивается, и мозг формируется и работает постоянно, поэтому развивающие те или иные нагрузки, хотя бы настольные игры развивающие, кроссворды, сканворды, они имеют очень большое значение. Лечебная физкультура. В первую очередь это упражнения, направленные на равновесие. Любые легкие упражнения. Человек располагается, допустим, в сидячем положении, если у него шаткая, неустойчивая, допустим, походка. И закрыв глаза, вот он руки вытягивает вперед и поддерживает равновесие. Если у него, конечно, более высокая устойчивость, то он и в горизонтальном, вертикальном положении, да, в вертикальном положении, стоя, может в безопасном положении, особенно первое время при подстраховке, попробовать некоторые упражнения на равновесие, балансировку, различные любые любимые и удобные упражнения, потому что развитие равновесия – это очень важный навык как в развитии нервной системы, так и в профилактике бытового травматизма как такового. Вот основные моменты – это борьба с развитием атеросклероза как конкурента болезни Альцгеймера, который, к сожалению, не снижает ее вероятность, а резко увеличивает нагрузку на головной мозг, питание, физическая активность, умственные упражнения, все, что мы выше перечислили, плюс профилактические осмотры являются наиболее важными с точки зрения комплексного подхода. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Светлана Ивановна из города Сысерть. Просьба рассказать о крещенских купаниях и вообще о моржевании, его пользе и вреде. Уважаемая Светлана Ивановна, уважаемые радиослушатели, разрешите мне сначала несколько слов сказать о закаливании, потому что все-таки закаливание – это ситуация, которая предшествует моржеванию, да, о моржевании мы поговорим несколько позже. Закаливание, безусловно, очень интересное направление с точки зрения поддержания здоровья человека, но, как многие моменты, имеет очень мало исследований с точки зрения доказательной медицины, и поэтому очень часто мы оцениваем это с точки зрения своего опыта, по отзывам окружающих людей, по другим каким-то моментам. И здесь очень много субъективности, и поэтому я всегда прошу вас критически мыслить, насколько это вам подходит, насколько те или иные данные, они являются действительно объективными. Закаливание все-таки по такому существующему мнению и людей, которые занимаются этим направлением, и медицинских работников, которые сопровождают людей закаливанием, все-таки относится к позитивным направлениям поддержания здоровья. Отмечено, что люди, прошедшие этапы закаливания, имеют более низкий риск развития вирусных инфекций, в частности острых респираторных вирусных инфекций, так как у них отмечается повышение иммунной реакции организма. У них несколько лучше параметры работы сердечно-сосудистой системы, улучшается процесс кровообращения. У них легче проходит программы по избавлению от избыточной массы тела, потому что само по себе закаливание оно способствует снижению массы тела. У них легче происходят процессы восстановления артериального давления, хотя, безусловно, здесь нужно понимать многие аспекты, на каком этапе развивается эта ситуация, и в том числе очень хорошие показывают результаты в рамках реабилитации работы дыхательной системы, центральной нервной системы. И самое главное, отмечается позитивный такой фактор, как влияние на настроение здоровья, на общую энергию человека. Многие люди отмечают действительно такой позитивный заряд при развитии закаливания. Но вместе с тем, безусловно, мы должны понимать несколько принципов закаливания. Первое – это постепенность. Принцип заключается в постепенном увеличении количества процедур, их интенсивности и продолжительности. Это самый главный принцип, который вот является основным. Второе – это систематичность. Длительные перерывы в процессе закаливания, они теряют, приводят к потере вообще эффективности закаливания. Большинство врачей и лечебной физкультуры говорят, что если человек сделал перерыв на один месяц, то все, система обнуляется. Поэтому если человек начинает вот этот процесс, он должен понимать, что это становится частью его жизни, образа жизни, и поэтому это должны быть систематические мероприятия. Индивидуальность – очень важный момент, потому что у каждого свой набор функций, тех или иных нарушенных состояний, заболеваний, особенностей организма. Поэтому очень важно здесь посоветоваться с опытным специалистом, квалифицированным врачом или медицинским работником, имеющим опыт в области закаливания, человеком, который подскажет нюансы и, побеседовав, предложит те или иные ступени. И чувство меры. Конечно же, чувство меры. Нельзя идти наперекор организму, если чувствуете, что те или иные системы начинают хромать, то очень важно сделать перерыв и опять же обратиться к специалисту. Самоконтроль – самый главный момент. Контроль давления, контроль пульса, контроль показателей. Те, которые нарушены у человека, должны в период закаливания определяться. Ну и правильная мотивация. Получить максимальный результат от закаливания поможет только правильная расстановка приоритетов. Если человек поставил какие-то непонятные приоритеты, да, то есть он хочет стать, я не знаю, там супер-супер человеком, да, ну, навряд ли стоит понимать, что человек может избавиться при закаливании от всех заболеваний. Но он не вылечится, могу сказать, от гастрита, он не вылечится от язвы, он не вылечится от панкреатита, он не вылечится от гепатита, он не вылечится еще от огромного количества заболеваний, поэтому должны быть совершенно четко соразмеренные цели в рамках вот тех основных позитивных моментов, которые закаливание может дать. Очень важность этапов. Первый этап рекомендуется осваивать, ну, практически всем людям, которые имеют те или иные хронические заболевания. Прямо скажем, людям, начиная с 30 лет, лучше уже начинать именно вот с низких каких-то нагрузок, потому что начиная с 30 лет уже набор заболеваний, как правило, набирает обороты. И первый этап – это обтирание полотенцем, смоченным в прохладной воде, который должен быть несколько недель. Второй этап – это прием контрастных процедур, контрастный душ, чередование теплой воды и кратковременной, как правило, это 4-5 таких вот подходов должно быть в день осуществлено. Следующий это уже этап, это уже вот само по себе закаливание на, значит, открытом воздухе, да, как таковое. Ну и последующий этап это уже обливание. И начинается где-то с 25 градусов воды и постепенно снижая шаг, это не менее 1-2 недель идеально, 2 недели. Снижается на несколько градусов вода, и вот такая оптимальная температура для закаливания – это 10 градусов. Это вот оптимальная температура, которая действительно дает вот такие хорошие результаты. Но опять же, при самоконтроле и наблюдении, если на одном из этапов начинает та или иная барахлить система, сердце, дыхание, другие органы системы, там, значит, нужно, безусловно, понять, что не всем подходит эта система, абсолютно не всем. Ну и, наконец, что касается моржевания. Дело в том, что моржевание, безусловно, это экстремальный этап закаливания. Экстремальный. Вот это очень важно понять. Как и любой экстремальный вид спорта. То есть, на самом деле, это вид спорта на грани. На грани здоровья и жизни. И моржевание для больного человека абсолютно не подходит. Для обычного человека это вообще не подходит на самом деле. Это очень опасно. Погружение в холодную воду – это тяжелейший удар по сердечно-сосудистой системе. Старые доктора вообще применяли тест на ишемическую болезнь сердца, погружая руки в холодную воду. И любой холодовой фактор приводит к спазму, сужению сосудов, питающих сердце. Сосудов, в которых, если развивается нарушение проходимости крови, это приводит к инфаркту миокарда, то есть настолько опасная ситуация, которой нельзя на самом деле как-то там, знаете, экспериментировать или пробовать на себе, знаете, такой экстремальный тест, есть или нет ишемическая болезнь сердца, есть или нет риск инфаркта миокарда, поэтому это очень важно. Есть совершенно четкие данные медицинские, которые говорят, что вообще при температуре воды 10 градусов смерть наступает уже через 4 часа. При в холодной воде с температурой 2-3 градуса человек умирает примерно через 15 минут. А если температура воды там, 2 градуса и меньше, то смерть может наступать в течение 5 минут. Это тяжелейшая ситуация. И ни в коем случае нельзя здесь к ней относиться, как к ситуации, так, которую можно так вот, между прочим, на себе экспериментировать. Я имею в виду о моржевании как о вот, факторе как таковом. Что касается крещенских купаний и моржевания, мы понимаем с вами это ведь разные совершенно вещи. Здесь, безусловно, нужно обратиться к мнению священников и проанализировав, и читая мнение священников, я чаще всего нахожу заключение, их мнение о том, что к духовной жизни это не имеет отношения. Поэтому, безусловно, здесь нужно прислушаться к священнику, да, и очень важно, конечно же, и благословение получить на все эти очень моменты для того, чтобы соблюсти все очень важные канон. Если сказать коротко, мое мнение, моржевание – это экстремальная, опасная для здоровья ситуация, которой не стоит на самом деле, в общем, прибегать, не стоит экспериментировать. Осложнений встречается достаточно много. Они не быстрые, не сразу большое количество из них, но эти осложнения встречаются в большом количестве. Спасибо. Светлана Ивановна также спрашивает, как правильно вести себя при обморожении. Уважаемая Светлана Ивановна, уважаемые радиослушатели, давайте вспомним, что есть несколько степеней обморожения. Первая степень самая легкая, когда кожа бледная, пониженная чувствительность кожи. Вторая степень – это уже появление волдырей с прозрачной жидкостью. Ну и более тяжелые стадии – это некрозы, то есть разрушение тканей разной степени тяжести. Безусловно, самопомощь без обращения к врачу только на первой стадии обморожения возможно. Это первый принцип – поместить человека в тепло. Это очень важно, если он не может или самостоятельно до тепла добраться, это важно. Снять мокрую одежду, так как она усиливает все процессы действительно вот обморожения. Очень важно избавиться от украшений, то есть снять сережки, кольца, браслеты, так как пораженные участки могут увеличиваться в размерах после восстановления кровообращения, и это может препятствовать процесса восстановления, и беречь поврежденные участки. Если обморозились пальцы ног, лучше не ходить, пока не пройдет потеря чувствительности. Да, это уменьшает риск повреждения. Находясь в тепле, можно попробовать согреть пораженный участок, но не стоит растирать его интенсивными движениями. Как правило, возможно, начиная с температуры 15-20 градусов, постепенно температуру наращивая, отогреть, допустим, если это рука или нога, но не сразу в горячую воду, потому что даже температура там чуть для нормального человека там 30-40 градусов может оказаться избыточной нагрузкой при обморожении. Если же степень, начиная со второй, это асептическая повязка, то есть это чистая ткань, марля, вата и чистый бинт, значит, происходит, соответственно, да, наложение стерильной повязки и обращение уже за медицинской помощью, то есть самостоятельно лечить, начиная со второй степени, обморожение невозможно. Спасибо. Следующие два вопроса нам прислали наша уважаемая радиослушательница из города Нижний Тагил. И первый вопрос: сколько белка и кальция в твердом и плавленном сырах? Уважаемые радиослушатели, что касается кальция, то в твердом сыре его больше. Безусловно, в зависимости от сорта и других аспектов рецептуры приготовления, колебания могут быть, но, как правило, в твердом сыре усредненная цифра в 100 граммах 1000 миллиграмм кальция. То есть это, ну, нижний порог суточной нормы как таковой. В плавленных сырах в 100 граммах меньше кальция содержится, где-то порядка 700 миллиграмм, то есть это 70% суточной нормы по употреблению кальция. И если говорить о белке, то в твердых сырах белка в 100 граммах содержится порядка где-то 25-26 грамм, а в плавленных сырах содержится порядка 12-13 грамм белка. То есть, как правило, сыр, безусловно, расценивается с точки зрения общей диетической характеристики как богатый кальцием продукт, как богатый белком, но, к сожалению, за счет жирности сыры имеют достаточно большой объем калорий и, конечно, не могут быть отнесены к диетическому питанию, не могут быть отнесены к здоровым продуктам людям, которые свою диету настраивают на профилактику атеросклероза. Это практически большинство людей старше 40 лет, Основная задача в питании – это поддержание нормальной массы тела, прием продуктов, снижающих риск атеросклероза. Сыры, к сожалению, к этим продуктам не относятся, не наоборот, способствуют риску развития атеросклероза даже в незначительном количестве употребления. Это высококалорийные продукты, поэтому они должны быть под строгим контролем по объему потребления. И если говорить о том, что сырами можно закрыть потребность в кальции, то, к сожалению, эта потребность в кальции, она обернется еще и негативной стороной, избыточным количеством калорий. А это способствует неблагоприятному, как правило, профилю, нарушенному обмену веществ, избыточной массе тела, повышению давления, высокому холестерину, риску развития, в том числе нарушения обмена сахара. Поэтому нужно быть очень аккуратным. И, безусловно, в зависимости от производителя и сорта сыра, мы должны с вами иметь такую, мне кажется, такую хорошую привычку. Каждый раз, хоть они и мелко пишут, да, каждый раз вот ворчишь на них, ну, сколько можно там почерка минимизировать, и здесь не почерк, а шрифт делать меньше мелкого, но с помощью все-таки приборов оптических, да, все-таки читать правильную рецептуру, сколько там белков, жиров, углеводов, калорий как таковых и других важных аспектов. Спасибо. И второй вопрос от наших радиослушателей из Нижнего Тагила. Болит нога, ступня, пальцы скрючены, до колена чувство сжатости. Куда обратиться? Вопрос, мне кажется, требующий такого системного ответа и понимания. Очень часто у нас в рамках вот реорганизации системы здравоохранения, действительно, мы, проходя через эти трансформации, очень часто теряем понимание системности, как вот обратиться с той или иной проблемой, к кому, и теряемся. И в этом плане нужно помнить несколько универсальных моментов. Сейчас система оказания медицинской помощи перестроена на акцент на первичную медицинскую помощь, поэтому любая проблема, значит, неотложная, безусловно, это скорая медицинская помощь, мы с вами это хорошо понимаем, здесь не произошли какие-то серьезные трансформации, ограничения в рамках доступности помощи. А если речь идет о хронических заболеваниях, да, не несящие, которых нет угрозы жизни, то это обращение за первичной медицинской помощью, это врач-терапевт, это фельдшер, да, или кабинет доврачебного приема. То есть здесь вот не стоит насыщать или отягощать себя ненужными знаниями, какой специалист тем или иным профилем занимается. Если это терапевтическая проблема, то есть в том числе и вот заболевания сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, заболевания опорно-двигательной системы, суставов, это первичная консультация врача-терапевта, врача или фельдшера. Да? Он проводит первичный осмотр, назначает первичные дообследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорографии, электрокардиограмма. Это в том числе возможность пройти бесплатно перечень диспансерного осмотра. То есть, когда человек не просто получает рекомендации и консультации по поводу какого-то одного там органа системы, он уже обследует, потому что это могут быть не только какие-то локальные проблемы. И это очень важно. И врач на первичном приеме, после первичного осмотра и первичных анализов уже в дальнейшем определяет, какая это может быть проблема. Это может быть проблема ортопедическая, да, то есть нужно здесь консультация хирурга-ортопеда. Ну, в Нижнем Тагиле есть замечательный госпиталь, да, который занимается вот ортопедическими проблемами суставов как таковых, поэтому там, конечно же, как говорится, доступность проще и получить направление от врача-терапевта в этот госпиталь на консультативный прием в поликлинику, вот этот госпиталь, Уральский госпиталь лечебно-реабилитационный, достаточно легко. Вот. Это может быть неврологический, как компонент проблемы. Тогда врач-терапевт, безусловно, назначит еще и консультацию невролога. Вот. Ну и ряд других состояний, но уже после первичного обследования. Поэтому не теряйтесь в вопросе. Всегда это первичный прием фельдшера или терапевта, который проводит полностью осмотр, определяет, системная или это локальная проблема, в том числе назначает обследование, с которыми уже проще будет разбираться хирургу, допустим, ортопеду. Есть анализ крови, есть рентгенологическое исследование, которое в поликлинике сделают по этой проблеме. это уже будет, в общем, на самом деле системный и правильный подход. То есть раньше действительно была проблема, когда врач, пациент, извиняюсь, сам выбирал, какому специалисту пойти. То есть он мог первично записаться к гастроэнтерологу, допустим, да, с проблемой живота, к пульмонологам с проблемой легких. Но это большое количество ошибок и неправильное распределение, потому что на самом деле трудно человеку самому сориентироваться в том, какая требуется консультация. В этом плане вот первичный прием как раз он врача-терапевта, фельдшера, он определяет как раз сокращение дистанции, обследования те, которые нужно сделать, и уже с обследованиями, со специалистом медицинским уже врач-терапевт свяжется. Сейчас это дистанционная запись, когда записывают через систему на консультацию, человеку просто говорят, вот мы записали, вам нужно будет прийти, вам уже не нужно будет, значит, там, да, еще раз стоять в очереди на запись, какие-то другие вещи осуществлять. Поэтому здесь вот такая система, она во многом направлена на то, чтобы действительно улучшить и ускорить возможность получения помощи человеку. Все вопросы мы с вами обсудили, уважаемые радиослушатели. Позвольте в заключение, как всегда, еще раз напомнить о ситуации, которая действительно является наиболее значимой для нас сейчас. Это очень непростой период различных инфекций, которые мы переживаем. Это, к сожалению, смесь коронавирусной инфекции, это и вспышки гриппа, это и эпидемии различных других заболеваний, передающиеся воздушно-капельным путем, и коклюши, и целый набор других состояний, они имеют очень близкие симптомы, температуру, кашель, и очень близкие механизмы передачи, и меры профилактики одни и те же. Ношение маски, к сожалению, мы потеряли вот эту вот привычку носить маски, очень мало вот посещаю магазин, и очень мало людей носят маски, вижу. Сам один вот ходишь по магазину в маске, ну и вот смотрят на тебя все как на странного, как такового, не модно и не комфортно. Но это очень важно. Это надо поберечь себя, поберечь окружающих. Если человек заболел в этой ситуации, соблюдать социальную дистанцию. То есть все-таки 1.5 метра – это та ситуация, когда снижается риск передачи воздушно-капельным путем инфекции при разговоре, допустим, на улице с кем-то. Да, это нормальная привычка, которая, если станет обычной, здоровой, она принесет очень много пользы. Это обработка рук, да, очень важно, безусловно. Ну и нужно следить за информацией. Мы, как правило, в передачах каждый раз о той или иной актуальной инфекции повторяем данные для того, чтобы наши с вами знания пополнялись. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.